Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я действительно рад нашей встрече. Сегодня вы познакомитесь с прекрасной актрисой Оболдиной Ингой Петровной. Здравствуйте, Инга.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Александрович.
Инга Оболдина. Дорогие радиослушатели, я хочу сказать два слова, буквально два слова. Инга Оболдина, вот то, что называется, прошла, как мне кажется, огонь и воду, пускай она сама расскажет. Вот, вы расскажете сами. Но я поражаюсь и уважаю человека, особенно женщину, которая надеется, как мне кажется, только на себя, на свои способности. Никаких других подспорий, мне кажется, у Инги нет, кроме мастерства, таланта. Инга Петровна Оболдина. Инга, я прочту кое-что, то, что есть в Википедии. Скажете, да, нет, нет. Угу. Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат многих театральных кинопремий, включая премию Станиславского за роль Вари в спектакле «Вишневый сад» и приз кинофестиваля «Кинотавр» за блестящую работу в мелодраме «Жги». Снялась более чем в полусотни фильмов, играла в десятках спектаклей. Ну и дальше родилась в городе Кыштыме.
Все верно, в Кыштыме.
Уральский город.
Кыштым.
Кыштым.
Что означает «тихое зимовье».
А, понятно. Кыштым. Челябинской области, в семье инженеров. Дальше, после окончания школы, поступила в Челябинский государственный институт культуры на факультет театральной режиссуры. В процессе учебы увлекалась актерским мастерством, игрой на сцене. На четвертом курсе вышла замуж за однокурсника Гарольда Стрелкова и после окончания вуза с красным дипломом, что редко вообще для творческой профессии, осталась преподавать в институте на кафедре сценической речи. А дальше приехала поступать в РАТИ, в ГИТИС, мастерскую профессора Петра Фоменко, окончила в 1997 году. Правильно все?
Да вроде да, пока все правильно.
Инга, я когда увидел, сколько фильмов у вас, сколько спектаклей, сколько ролей вы сыграли, ну, хочется сказать, опытная актриса. Но опытные обычно говорят, такая, знаешь, когда уже 60-70 лет, актриса опытная. Но вот действительно опытная актриса. Поэтому сразу быка за рога. Инга, вот сыграв столько ролей, не скучно ли тебе? Вот не скучно ли? Потому что, ну, кажется, все знаешь, все понимаешь. И попадались эти режиссеры и те. Модернисты, постмодернисты и такие, где все надо было пахать самой. Оправдывать себя во всем. Не скучно вот сейчас. То есть я к тому это еще раз, даже для наших радиослушателей хочу уточнить. То есть когда актер, актриса берет роль, она так или иначе примеривается к роли. Одна, индивидуально. Потом режиссер ей делает замечание, и становится ясно. Режиссер глубоко копает, интересно копает, или это тебе легко сыграть. И в этой связи, что тебя может сейчас удивить даже в профессии? Вот на все это ответь, пожалуйста.
Ну, во-первых, я в шоке. Напротив меня сидит Александр Александрович Калягин.
Так, это Инга.
Я, погодите, ну подождите, ну дайте я расскажу зрителям, потому что они же этого не видят, они только слышат. И я никогда в жизни не мечтала. То есть у меня все какие-то премии, это ничто по сравнению с тем, что я сейчас слышу от него, что я опытная, что у меня столько всего. Это вот если мама и папа мои будут слушать эту передачу, это просто орден мне на грудь. Спасибо вам за такие слова, я, честно,
Инга,
в шоке.
Правда.
Поэтому я, ну, немножко я растеряна, потому что я не ожидала, что будет столько от вас таких слов. Честное слово, мне безумно приятно, и для меня это прям вот орден на грудь.
Инга,
начнем,
ну,
с этого.
Действительно, просто я, если можно так сказать, я редко говорю, почти преклоняюсь перед вашей жизнью.
Ой,
знаю, что вы терпели, знаю, как вы переживали свою молодость и нищенствовали, и были в тяжелом положении, добились стольких успехов. И вот
Ну вот
давайте рассказывайте,
начнем,
а то я начну.
Смещество, чтобы не пугать. Но была просто история, что я приехала совершенно с чемоданчиком, и муж Гарольд Стрелков, мы тогда приехали с чемоданчиками, с двумя, и все, ничего действительно не было. И мы, параллельно поступив к Петру Наумовичу, мы работали в школе-интернате для детей-сирот, и там жили. И в этом вот заключалось такое непростое наше житье-бытье. Но, тем не менее, мы всегда имели ужин, какао бочковое и так далее. И вот
в Москве.
Угол в Москве. Это было тогда очень даже много. Вот, собственно говоря, но это был очень счастливый период, потому что был Петр Наумович, который космос, про который можно говорить 4 передачи. Но действительно были безумно счастливы, и дни и ночи были расписаны на репетициях, и горели, и идеи были, неслись как кометы, и за нами неслись еще многие. И поэтому все эти 4 года, вот самого такого нищенского существования, да, потому что негде жить, нечего есть, они были, пожалуй, одними из самых счастливых, вот так бывает. Вот. А потом, по окончании, просто видите, все мои трудности, наверное, которые и были, они были связаны с таким свободным выбором. А свобода — палка о двух концах. То есть если бы я пошла в мастерскую Петра Наумовича, у меня же там тоже был красный диплом, и он меня очень звал к себе. И мне, конечно, это было тоже гордостно и лестно. Но у меня уже были спектакли на стороне. У меня был спектакль «Сахалинская жена»
самостоятельная. Скажите, Инга, куда он вас приглашал? К себе в театр?
Да, Петр Наумович звал меня к себе.
Так.
Но тогда... Мастерская только начиналась, и это надо было прям дневать и ночевать там.
И вы отказались?
Я отказалась, потому что у меня были уже спектакли в театре Ермоловой, на меня сделаны спектакли, уже был спектакль «Сахалинская жена», которую хотелось играть. Мы уже репетировали «Жанну д'Арк. Детство», трилогию такую большую, «Детство, отрочество, юность», так сказать.
От Фоменко никто не отказывается вообще.
Ну вот есть в моей биографии такой факт. Да я и не отказывалась, это не было таким красивым отказом.
Не в этом дело, но в принципе.
Ну, в принципе, вот, наверное, трудности были с тем, что я шла каким-то своим таким путем, но мне зато было, ну, дико интересно, и все по любви. То есть вот я выбирала роли, я и по сей день, слава богу, есть это счастье выбора ролей, режиссеров, партнеров. Это редкий случай в театре. Но есть также свобода денег, трудовой книжки и так далее, и так далее. Она тоже существует. Сейчас, правда, с этим проще, потому что есть спектакли антрепризные или частные театры, куда тебя могут приглашать просто вот на проект. Но театра дома в моей жизни так и не появилось. То есть я что-то пыталась там где-то как-то притулиться, но, видимо, я не могу надолго в одном месте, потому что, может быть, надо до конца разделять взгляды художественного руководства. А может быть, просто часто на стороне предлагают что-то более интересное, и тебе тоже никак не предать, да, твое дело жизни и твой театр. Может, поэтому как-то не складывается у меня. Больше свободное творчество. Вот.
Инга, и вот, получая роль, что вы испытываете? Ваш опыт, ваш талант подсказывает? Вам легко,
нет,
трудно.
Нет, точно не скучно. Вот вы
как
мне говорите...
вы подходите ко всему этому, имея действительно такой богатейший опыт?
Богатейший Инга... опыт у вас. У меня все только начинается.
Инга, я серьезно говорю.
Ну хорошо, я скажу так, что точно не скучно, и, наверное, в моем случае скучно уж точно не будет, потому что у меня нет как такового амплуа, слава богу. Очень много всего разного. И вот чем разнее предлагают, тем интереснее. Поэтому, например, начиналось все с «Сахалинской жены», где я 90-летняя старуха, чукча, грязная, чумазая, хромая, косая, сплю со всеми за 4 копейки. Да, начиналось это все в 23 года, я играла древнюю старуху. Вот. Потом очень много было таких героинь, особенно на курсе у Петра Наумовича. Вот. Потом были характерные, которых я очень любила. Ну и в кино тоже все шли от внешнего вида. Пока была короткая стрижка, все меня использовали как характерную. Потом для «Мертвых душ» Павла Семеновича Лунгина отрастили мне волосы, чтобы хотя бы косички приплетать. Тут же меня увидели с длинными волосами, стали предлагать лирических героинь. Потом они мне надоели порядком, хотя я пыталась их делать не розовыми, не такими однозначными. Но все равно надоели. Потом пошли характерные, типа Шуры Шлезингер, значит, в «Докторе Живаго», Прошкина. И так далее. То есть вот кардинально разные. И чем дальше от меня, тем мне это интереснее. Скажем, последний вот фильм «Жги» Плетневский, он, ну, совсем был что-то из ряда вон, чего мне никогда не приходилось играть. Такая женщина с дубинкой, охранница зэчек, значит, заключенных в женской колонии, которая вдруг запела, то есть вспомнила о том, что она пела в детстве, стала деревенской красавицей, а потом и вообще оперной дивой. Такой лакомый кусочек, как у Алисы Фрейндлих. Мечта любой актрисы, значит, из мымры превратиться в женщину. Вот здесь Плетнев, наверное, этим меня очень взял, подкупил. И эти метаморфозы мне было очень интересно пройти. Уж не знаю, сколько удачно нет, но интересно точно.
То есть, грубо говоря, вас режиссеры размяли, так? И роли размяли.
Да.
И разные, я же слышу, лирическая героиня. Ну, пригласили, ну, да, и вы сыграли.
Да, но все зависит от режиссерского решения.
Сейчас, вот получая все эти роли, вы как вот... Чувствовать легко можно сыграть? Или вы надеетесь на режиссера?
Нет, ну все-таки есть режиссерский, у меня же какой-то опыт режиссерский есть, то есть я могу себе размять сама что-то. Но приходят режиссеры вдруг такие планеты, как Эймонтос Некрошус, с которым мы работали в «Вишневом саде», и он вдруг это видит совершенно иначе, и какую-то генеральную линию персонажа он выстраивает совершенно иную, чем та, которая лежит, например, на поверхности, и которую ты видишь и можешь себе размять. И сейчас молодые режиссеры, с которыми я сталкиваюсь, это прежде всего личности, которые видят материал совершенно иначе, чем, вот, скажем, просто читатель или даже актер, который изначально берет этот материал. И чем это интереснее и сложнее, тем я вот с удовольствием бросаюсь в работу.
А если режиссер попадается, ну, чувствуете, театре... что завышенные надежды у вас были?
Нет, в театре я отказываюсь от таких работ. Потому что это кусок жизни огромный, и лукавить тут не получится. То есть если в кино еще можно обмануть, то есть ну как-то договориться, свести, потому что это тоже время. И режиссер не сильно будет сопротивляться, если он видит, что это неплохо, что предложение хорошее. Угу. А здесь это же долгий кусок жизни, и убеждать себя, что да, это здорово, когда это не здорово, я вообще не умею, и быстро отползаю от таких предложений. Да такого и не было, если честно. Ни разу. То есть это были всегда интересные режиссеры. Я, например, приехала в Москву, потому что однажды я случайно попала на 10 дней в Москву и увидела в один день, вернее, в эти 10 дней я увидела спектакль Трушкина «Вишневый сад» с Васильевой и Евстигнеем, увидела «Жестокие игры» Захарова и увидела «Служанок»
Виктюка.
Виктюка. Я просто была снесена разножанровостью этих спектаклей, разноплановостью, вообще разными мозгами, что это можно все объединить в одном городе. И все творчество, которое я там изучаю, пишу курсовые, оно здесь просто живет и процветает. И я больше не захотела писать курсовые, захотела жить эту жизнь здесь, в Москве. Я все бросила и прямо приехала в ноябре, когда уже не было никакого набора. Я приехала, стала работать в интернате для детей, сирот, пока не поступила, значит, на следующее лето. И сейчас я работаю с Трушкиным в театре. И для меня это большая радость, потому что он умеет разобрать материал так, как никто. То есть вот я читаю, разбираю, и мне кажется, что я-то уж всяко с режиссерскими мозгами что-то себе придумала. А он вдруг вскрывает материал так, что становится все очень удобно. Ты знаешь, куда девать руки, ноги и что происходит. И тебе не надо на пупе крутиться и быть очень странной, чтобы быть интересной публике, а здесь просто все по делу. И это, конечно, мечта вот поработать с таким режиссером. У меня с ним 4 спектакля сейчас идет. Потом вдруг меня приглашает Саш Молочников в «Амхат». И он мне говорит, я буду писать пьесу, сейчас пока этюдно что-то попробуем. И он, правда, за лето формирует сценарий, который мне очень интересен.
Но как называется?
«Светлый путь, 1917» называется спектакль. Это спектакль на минуточку о революции и даже сталинизме. И это такая совершенная сказка для взрослых. Утопия, антиутопия. Вот все то, чем был привлекателен ленинизм. Все это есть в его спектакле. Я играю Крупскую там. Это вообще другой язык. Совершенно другой, чем у Трушкина. Но это ново, интересно и очень тоже продумано, понимаете? И масса юмора, и внимание не теряется ни в одной секунде действия, что для меня просто вопрос. Параллельно я получаю предложение, скажем, от Жени Кулагина из Google-центра, где вообще нет текста практически. И существуют импровизационные этюды, чем я занималась, может, только на первом курсе. Но интересно же себя бросить в это, когда ты вообще этим уже 100 лет не занимался. А рядом молодые парни, которые этим владеют виртуозно. И тебе сначала страшно, потом неловко, потом ты начинаешь делать первые шаги, потом ты понимаешь, ловишь вкус. И выходит такой спектакль «Две комнаты» из наших импровизаций, где потом прямо на репетициях сидит композитор из Америки, сидит драматург Женя Казачков, и из наших импровизаций рождается текст, музыка, ткань спектакля. Это вообще что-то третье, абсолютно неведомое мне. И мы с Чулпан в параллельных комнатах существуем. Вот такая
Инга,
история.
Мне очень нравится это восхищение. А что не восхищает и что заставляет вас задуматься?
Мне сложно на это
партнеры
ответить. Партнеры. Ничего, у меня все
выбрано.
Я иду только туда, где мне все нравится. где это прям счастье пребывания. С Чулпан мы мечтали поработать с институтской скамьей. И все чего-то никак, и что-то. И тут вдруг она позвонила и сказала: «Есть история, пойдешь?» Я говорю: «Да не сплю ли я? Неужели уже?» И вот действительно пошла. Я же не сижу вот в одном театре, где мне говорят: «Ты должна играть вот это и это, с этим, этим, этим». У меня есть право выбора. Вот я опять же говорю, что это прям большое счастье для актрисы. Вот. Главное, чтобы звали. Пока зовут, слава богу. А дальше посмотрим.
Перед нами заслуженная артистка Российской Федерации, изумительная актриса Инга Оболдина.
У меня есть мечта.
Что за мечта?
Что за мечта? Есть у меня такой материал. Меня все спрашивали: а какую роль вы мечтаете сыграть? А я вот все, что мечтала, все сыграла. Все, что хотелось. Вот правда так получилось. Но есть мечта. У меня есть такой материал, как Стивен Кинг, Долорес Клайборн. Моноистория. Но не потому, что я вот решила моноспектакль сделать, а потому что это история обалденная. Она написана монологом женщины. Она рассказывает, как она убила своего мужа. И это прям, знаете, вот если говорить про Евгения Онегина, что это энциклопедия русской жизни, то это энциклопедия американской жизни, но написана она также вкусно. Ну уж, конечно, не так, как Пушкин, но талантливо. И поскольку драматургия есть, и ее просто даже читать дико интересно и не оторваться, и я подумала: ой, я сейчас, наверное, вот готова. И вот хочется это попробовать очень. Там и юмор, и дикое разочарование, и страх, и ужас того же убийства, и раскаяние, и приход к осознанию всего этого. То есть, вы знаете, там прям вся палитра чувств. А поскольку тут моноистория, то вот она выдерживает то, что будет одна актриса. Есть ход. В принципе, с Мариной Брусникиной, с которой мы уже поработали, сделали спектакль в сфере тоже по роману «Обращение вслух», такого Антона Понизовского, замечательный роман, который состоит из монологов. Вот мы там попробовали с ней 4 монолога, и оказалось, все выдерживает. Становится возможным это. Вот такая есть у меня мечта.
Инга Оболдина. Инга, я восхищаюсь, конечно, вами. И то, что вы восхищаетесь, вы говорите, вы не держитесь в театре или с людьми, которые вас не удовлетворяют человечески. Вы, да, я правильно говорю?
Ну, вы знаете, я вот была очень долгое время, я служила в театре Апарте. Все нормально там было, и человечески, и все-все-все. Ну, просто в какой-то момент там было приглашение в Питер, вот, и муж мой питерский, и мы собирались уехать. Я, скажем, ушла оттуда. А вот уже после ухода я уже поняла, что, ну, нет смысла идти в какой-то театр. Может быть, на тот момент и не было конкретных предложений, и стали появляться спектакли на стороне, и съемки, и я могу корректировать свое расписание, свои отпуски и так далее, и так далее. И это очень удобно, понимаете? И творчески вдруг оказывается очень счастливо существовать вот в таком ключе, потому что ты действительно, тебе звонят и говорят: вот такой режиссер, такие актеры. Ты говоришь: а может, мы возьмем вот того-того? А, да, давайте. И ты прям с друзьями работаешь, с друзьями.
У вас агент есть?
Ну, такой, да, это тоже моя подруга. Но нет в том смысле, вот как агент, который принимает решение. Нет, я принимаю решение только я. И, в общем, и переговоры веду я. Я где-то могу сниматься совершенно бесплатно. И в короткометражках с режиссерами, которые только закончили. Да и полный метр, скажем, та же «Голубка», вот лирическая как раз героиня. Это снималось вообще за стоимость там одного съемочного дня, весь процесс. Потому что мне был дико интересен сценарий. И дико интересен остров Свияжск, который, собственно, поменял мою судьбу от и до, если честно.
То есть?
Слушайте, это мистическая история, да, с островом Свияжск.
Инга Оболдина, так?
А в моем детстве стоял холодильник «Свияга». И я думала, что это такое за слово странное. Потом вдруг в Институте культуры нам раздают задание поставить картины. Да, вот такой режиссерский ход, когда ты придумываешь историю по какой-то картине. Я придумываю историю по картине Васильева «Свияжск». Это такой холодный остров, и на фоне этого острова стоит женщина в черном платке и красном сарафане. Но поскольку Свияжск – это очень старый остров, откуда, собственно, Грозный брал Казань. И там монастыри, и даже церковь его, которую он, собственно говоря, собрал, а потом раскатал и привез на остров, и там собрал вновь. По сей день там есть этот храм. И вот такая картина, я ставлю по ней этюд. Потом, на какое-то время я забываю про существование этого острова, а потом вот мне приходит сценарий «Голубка». И я спрашиваю: а где будет сниматься эта картина? Мне говорят: ну, на острове под Казани, но вы его не знаете. Я говорю: а какой остров? Мне говорят: Свияжск. Я говорю: я знаю, мне интересно посмотреть на него. И сценарий был замечательный, и остров замечательный. А потом я привезла на этот остров своего супруга, который сейчас по сей день мой супруг, тогда еще не был супругом, Виталия Салтыкова. А потом там у меня появилась Клара в 42 года. В 43 я родила.
Дочь.
Моя дочь появилась именно там, на Свияжске.
43 года.
После Пасхи, да. Вот такое мистическое это место для меня Свияжск. Там я нашла своего батюшку, можно сказать, даже духовника, отца Иоанна. И там многое случилось в моей жизни. Вот. Такой остров.
Если не секрет, еще что?
Да все. И развод, вот и свод, и все-все там. Такое вот место силы тоже. Урал, место силы у меня, Кыштым мой, с горами, озерами и пещерами. И Свияжск. Теперь это Кларино место, мы там ее крестили, и, в общем, приезжаем туда.
Сколько Кларе лет?
Кларе сейчас уже 6.
Отнимает много времени?
Счастье это не отнимает времени. Теперь отнимает времени творчество.
Занимает много времени?
Стараюсь, чтобы много. Она говорит, мама,
хорошо,
мне мало.
Инга Болдина умыла меня.
Нет, не хотела.
Нет, умыла. Правильно.
Появился
простите.
Смысл жизни, правда. Слушайте, вот так лежишь, нюхаешь и волосы, и думаешь, господи, сейчас я реально не могу быть несчастной. Ну вот, господи, помилуй, от каких-то, конечно, болезней, но вот как только что-то хандра или что-то вот какие-то творческие. Вот она рядом лежит, сопит. Какой тут, какая хандра? Вот, счастье есть. Все остальное можно пережить, пройти, и все пройдет.
У нас в гостях Инга Болдина, заслуженная артистка Российской Федерации. Инга, сейчас прочитал я, что такое нищета в нашей профессии. Искать смысл жизни, когда ты не имеешь ни возможностей, ни денег. Когда все тебя гнет, давит.
В нашей профессии,
в актерской. В нашей актерской.
Ну, вот
вы же испытали это.
Я в свое время, когда это не приносило мне каких-то денег, у меня были театральные студии, у меня были кружки, то есть я параллельно подрабатывала. И я никогда не считала это зазорным. Потому что это любовь моя, и я имею право параллельно где-то еще брать деньги для жизни. А вот это моя любовь. Эта любовь стала моей работой, которая стала приносить деньги не так давно, я так скажу. Но при этом я не страдала. Но я знаю очень многих актеров, которые страдают, выпивают, и говорят, что они не поняты, и говорят, что нет ролей. Я в это не верю. Вот если бы у меня не было какой-то... Во-первых, я сама действительно сама все делала в этой жизни. То есть у меня не было именитого театра за спиной, да, который бы продвигал, или именитых режиссеров, которые заведомо там номинируются на все премии и так далее. Я делала бы кучу этюдов, делала бы кучу самостоятельных работ. И какая-то из них пришлась бы по душе, скажем, театру или режиссеру. Параллельно у меня было много театральных студий, я занималась с детьми, и там находила отклик большой. Поэтому по мне главное не сидеть ровно. И не упиваться своей вот, ну, невозможностью высказаться. Это неправда. Вот сесть и страдать, мне кажется, главное не унывать. Просто не заскучать. Это главное. Понимаете? Есть масса театральных площадок, где ты можешь показать свою самостоятельную работу. Уж сейчас-то это точно.
Спасибо большое, Инга. Вот, дорогие мои радиослушатели, вот слушаю я Ингу Петровну Болдину, заслуженную артистку Российской Федерации, прекрасную актрису, изумительную актрису. Вы знаете, вот для меня лично, Инга, для меня лично, нет ничего удивительного, что вы так рассказываете. Вот видя вас в ролях, видя вашу, или слыша о вас, где вы, что вы, как вы играете, причем разные, фантастические, то, что называется север, юг, запад, восток, все это немыслимо, все время совершенствуетесь. Но, не знаю вашу жизнь, я понял, что вы такая. Вот какая вы сейчас, как вы мне открылись, как вы открылись нашим радиослушателям. Вот надежда, что есть пора в пороховницах нашей профессии. Я просто счастлив, горжусь, что вы есть.
Ой, спасибо за
это. Ну, правда, это не пустое. Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях была Инга Петровна Болдина, заслуженная артистка Российской Федерации, прекрасная актриса. Как только услышите фамилию Болдина, все-таки включите телевизор или идите в кино, или идите в театр на ее спектакль. Вы не разочаруетесь. Спасибо, Инга, большое вам.
Спасибо огромное.
Мы говорим до свидания нашим радиослушателям.
Да, до свидания.
Спасибо большое, до свидания.
До свидания.
А с вами, дорогие мои радиослушатели, мы встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего.
Вы слушали авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра». Режиссер Станислав Миловидов, саунд-продюсер Андрей Попов, звукооператоры Наталья Замиралова и Анастасия Завьялова, продюсер Ольга Хмелева.